Форумах, пожалуйста, вам слово.
Thank you very much.
Спасибо за приглашение. Меня просили остановиться на определениях других договоров по контролю над вооружениями, как это можно перенести на ASALT. Я буду рассказывать вам об определениях, юридических определениях, хотя на данном этапе не совсем ясно, какова будет цель определения ASALT. Посмотрим на то, как вопрос об определениях рассматривался в праве разоружения в целом, а потом посмотрим на разные элементы таких определений в договорах. Не все категории оружия, регулируемые международными документами, полностью определены в самих этих документах. Так, например, ДНЯУ, ДВЗЯИ по ядерному оружию, они не определяют ядерное оружие. Конвенция о биологическом оружии не определяет биологическое оружие, поэтому отсутствие определения не подразумевает, что невозможно согласовать меры по регулированию оружия. Второе. Договора, которые содержат конкретные определения, подчеркивают разные аспекты оружия. Все они начинают ссылки на более широкую категорию предметов, которым принадлежит это оружие, а потом в рамках этой категории говорится о разных типах, о характерных чертах, которые отличают это оружие от более широкой категории. Одним отличительным фактором является характеристика функционирования оружия. Конвенция по кассетным боеприпасам дает определение кассетного боеприпаса, описывая то, как происходит доставка боеприпасов. Конвенция о запрете мин и протокол 2 КНО определяют мины, описывая то, как происходит детонация. И ключевым элементом определения противопехотной мины является то, что она активируется жертвой. Если мина срабатывает в результате действия другого человека, не жертвы, то тогда это не подпадает под определение противопехотных мин. Вот что касается участия человека. Еще один элемент определения – это последствия. Протокол 1 КНО по ослепляющим лазерам ничего не говорит о том, как функционирует оружие, но подчеркивается цель оружия, а именно постоянная слепота. Протокол 3 КНО характеризует зажигательное оружие, как оружие, которое приводит к ожогам. Другие договора используют такое определение, например, противопехотные мины направлены на то, чтобы искалечить или убить человека и так далее. Другие черты определений, включая договора, упомянутые выше, это возможные цели, жертвы этого оружия. Договор о запрете мин предусматривает, упоминает, вернее, одного или нескольких человек. Конвенция о химическом оружии говорит о людях, о животных, а конвенция по методам воздействия на окружающую среду упоминает природную среду. Здесь целью являются не люди. Еще одна черта определения, которая может иметь особое значение в отношении ASALT, это преднамеренное использование оружия. И это особенно важно, когда есть потенциал двойного использования. Так, например, химическое оружие определяется как токсичное химическое вещество, которое временно или постоянно выводит из строя или убивает человека. Иными словами, алкоголь и лекарства могут подпадать под это определение. И поэтому исключения тоже должны быть очень широкими. Химические вещества, которые используются в мирных целях, промышленные, сельскохозяйственные, исследовательские, медицинские вещества, все это, все эти виды использования химических веществ исключаются из определения. Запрещается применение химических веществ как средств ведения войны. Вот один из путей определение того, что имеет потенциал двойного применения. Еще одна черта определений договора – это то, что порой они говорят о нормах международного гуманитарного права. И самый очевидный случай – это КАИНО. По названию конвенции ясно, что это касается запрета средств ведения войны, которые приводят к чрезмерным увечьям, страданиям, запрещаются неизбирательные средства ведения войны. В протоколах КАИНО эти факторы не содержатся в определении, но ясно, что это ссылка на два основных правила МГП, это основы этих протоколов. В конвенции по кассетным боеприпасам определение кассетных боеприпасов содержит ссылку на МГП. В статье 2С, где приводится исключение с более широкой категории, я цитирую, боеприпасы, которые для того, чтобы избежать неизбирательного воздействия и риска, вызванного не разорвавшимися суббоеприпасами и так далее, это непосредственно касается правила различия. Другие договора содержат ссылки на МГП, на гуманитарные принципы в преамбуле, но не в определениях. Одним из ключевых элементов договоров, который не является частью определения, но тем не менее это очень интересно с точки зрения автономного оружия, это сфера применения. Иными словами, в каких ситуациях применяется этот договор? КАИНО, как мы знаем, имеет ограниченную сферу применения. Это касается только вооруженных конфликтов, а для ряда государств это касается только международных вооруженных конфликтов. Другие договора по биологическому, химическому оружию, конвенция о запрете мин, кассетных боеприпасов, применяются во всех обстоятельствах, независимо от классификации ситуации. Это применяется в ситуациях, которые не являются пока еще вооруженным конфликтом. Таким образом, вопрос, связанный с тем, в какой степени ассолт может применяться за пределами вооруженного конфликта для цели охраны порядка, скажем, будет ключевым. Вопрос о применении за пределами вооруженного конфликта должен рассматриваться в свете этого контекста КАИНО. И одно последнее замечание, я вижу, что время мое быстро истекает, касается процесса, а не существенных элементов определения. Ряд коллег это уже упоминали. Касается сроков решения вопроса об определении в одностороннем процессе. Я говорю о юридическом определении. Большинство международных юридических процессов, которые регулируют конкретные системы оружия, начинались и проходили без четкого определения. Ключевые определения – это последние вопросы, которые решаются на переговорах. И это показывает, что согласие по вопросу об объекте договора редко предшествует началу переговоров. Я вижу